Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 16 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины с полнолунием! Так должно быть, шеф-комендор. Шеф-комендор пишет, с полнолунием. И что? У нас и без полнолуния везде щетина, шерсть, зубы, когти. Вот это вот все. Она говорит, сходи в душ. А ты говоришь, полнолуние. Давайте, подвойте. Ну, братья. Собака на меня удивленно смотрит в полнолуние обычно, когда вот это вот все. Да. А, нет, пока только кофе. Без шерсти, когтей, клыков и всего остального. Нет, уважающий себя мужчина хотя бы иногда в месяц, в неделю должен отращивать все это, выйти на Луну, хотеть на охоту, естественно, заваливать пещеру огромным камнем, чтобы она никуда не исчезла, и чтобы к ней никто, вот это вот самое, и ходить добывать мамонта. Естественно, полнолуние потому нас так и волнует. Ибо это было раньше то самое время, когда, ну, те, что послабше, те на рыбалку, может быть. Но кто из нас из первобытных ходил на рыбалку? Тьфу, какое муторное времяпрепровождение, ничего не деланье. Сидишь вот это. Нет, только на охоту. Только даже если на рыбалку, то все равно на охоту. На рыбью охоту. Фроги Дог, доброе утро, приветствую вас. Здравствуйте, Бугимен тоже здесь с нами. Ну что ж, други, начинаем. И уж если мы затронули те времена, когда все у нас было по-настоящему, когда мы воздевали руки вверх и кричали: «За что? За что ты наградил нас этим? Спиногрызов 8 человек у меня, все шерстяные тоже. Она тоже такая хорошая, красивая, люблю ее, но и она тоже шерстяная». Раз уж мы к тем временам обратились, полнолуние нас обратило туда. Давайте вспомним что-то энергетическое из тех же времен. Вызовем дух чего-нибудь хорошего в преддверии предстоящих выходных, ведь среда — это уже как бы предбанник пятницы, правильно? Правильно. И в этом предбанничке я приветствую вас в самом начале моторов. Ну и из недр моторов извлек для вас хорошую тематическую... Вот это вот все. Войте вместе с нами! Смотрите вместе с нами радио! Кириллическое написание нашего YouTube-канала «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Как слышно, товарищи? «Говорит Москва»! Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Заходите, это наш бот-мессенджер. Здесь я читаю ваши сообщения. 386-й с нами и Мимимишка. Деревенский парень, я, Евгений Полосухин, Александр Сазыкин и Александр Первый, Фондорин Седой, Фроги Дог, Ватрушкин, Бугимен, деревенский парень, Владимир Без 13-й, шеф-комендор, доброе утро. Георгий Конькова, Галина, Александр Первый, Василий Маркони, Сергей Чепелев и Сергей Кочнев, Игорь Валерьевич и Евгений Смирнов. Николай 74-й, Бабай тоже здесь. Выхлопные газы чертовы.
Движение.
Давайте про движение. 7373948. 7373948. 495-й код. Рубрика «В движении». Потому что она в движении. Вы должны въезжать. Органов движения, органов движения. Уже нарубились вы. Нарубили сами и нарубили других. Въезд в Москву по Варшавочке. По М4. Отставить никакой не Варшавки, а М4. Здесь на Бабочке разворотный выезд на внутреннюю сторону Московской кольцевой. Прямо на Бабочке. Отсутствие разгонной полосы. Точнее, провокация со стороны организаторов Бабочек. Но ведь они уже не с нами, это же старые бабочки, правильно? Это бабочки еще до угара НЭПа построенные при кровавом Николашке. Вот это все. Поэтому можно говорить так. Полное отсутствие воображения у организаторов этих бабочек, полное отсутствие, как следствие, разгонных полос приводит к тому, что вам нужно там вклиниваться, втискиваться, работать локтями, крыльями своих автомобилей. И вот уже, пожалуйста, вам результат. Все, на этой самой бабочке съехать на Московскую кольцевую сложно. В 5 часов 52 минуты левый ряд, средний ряд, правый ряд как-то... И откуда там левые, средние, правые ряды? Там всего полтора ряда. Вот и втискиваетесь в эти полтора ряда. Где-то еще было что-то необычное на шоссе энтузиастов. Въехали. Доезжаете до частного подворья. Оказывается, так называется. ЛПХ, частное подворье. Окей. Ну, до кругового движения. Первый большой перекресток организован через круговое движение. Здесь в левом ряду у вас тоже аварийный автомобиль в 6.08. Только что 4 минуты назад случилось. Это сразу, сходу. Сходу, моментально. Я еще даже не смотрел, что департамент транспорта нам сообщает. В чем же причина? В чем же причина вчерашних 9-10-бальных пробок? Как вы считаете, в чем причина? Пробки действительно были страшнющие вчера. Причем необъяснимо страшнющие. Товарищи, а вы не хотите заняться ЛФК, пройти курс физиотерапии и посидеть дома, в конце концов, не ерзать туда-сюда, не распространять коронавирусную инфекцию, снова домой отправиться на удаленку? Не хотите? Доброе утро, Ли.
Роман, хотите, доброе утро. Ли. Каширка плотно, но едет.
Да.
Причем неплохо, что удивительно. Если позволите, пару слов прямо вот про развязку, которую только что вы говорили, М4.
Да, да, давайте.
Там, в принципе, там все реализовано, но и разгонная полоса там есть. Но из-за того, что она узкая, что те, кто выезжает с М4, они стараются залезть сразу во второй ряд.
Да.
А фур, они едут по этой разгонной полосе. Если бы все делали все правильно, никаких проблем там не было. Потому что я там езжу минимум 2 раза в неделю. Все хорошо.
Все. Ну, это вы видите, потому что вы европеец по духу, вы правильный такой, вы все время придерживаетесь. Но мне кажется, что при строительстве развязок, строительстве дорог, строительстве вообще всего, детских площадок, нужно подразумевать, что пользоваться будут мы. Пользоваться ими будем мы. А мы, знаете ли, это такая вещь в себе. Нам нужно, чтобы вот ни шагу вправо-влево вы физически мы не смогли сделать. Вот так. Никаких возможностей.
Ну, тогда нам места не хватит, как в Китае, чтобы в Китай поехал.
Не знаю. Я за то, чтобы... Ну вот почему, скажите, почему на бабочках, на вот этих, на большинстве, да вообще практически на всех бабочках, ширина дорожного покрытия одна, разметка совершенно другая. Совершенно другая. Ну, то есть видно, что можно два ряда пустить. Ну, ну сделай разметочку на два ряда и упорядочь хаос. Упорядочь это, вот эту энтропию. Нет. Разметка будет на одну очень широкую полосу, а сами вы потом решаете, как вы будете втискиваться. По двое вы будете стоять, или по одному, или по полтора. Вот почему нельзя сделать нормальную разметку, чтобы все понимали, что нужно стоять два ряда здесь? Вот почему?
Ну, есть объяснение, есть логика. Потому что если сделать узкую полосу, то... Фура обязательно из этой полосы вылезет. А потом скажет,
нет, но мы же не дураки. Мы видим, что если... Нет, ну, секундочку. Мы же не дураки. Мы видим, что если в широкой, широкий автомобиль стоит в узенькой полосе, и рядом с ним не хватает места, ну так мы не будем втискиваться туда. Мы же понимаем, что ну, это фура, она широкая. У нее есть, к тому же, поворотный, этот, как это называется, занос. Да, ну то есть, когда смещается немножечко прицеп за счет того, что он длинный просто. Он вокруг своей оси, поворачиваясь, как бы немножко тоже съедает часть пространства. Мы это увидим. Мы же автобусы видим в узких полосах. Они тоже очень широкие. Они шире, чем фуры.
Такая проблема при съезде с
кашей. Я понял, хорошо. Так, вот, но в целом не очень понятно. Вы знаете, я каждый раз попадая в страны, где действительно чрезвычайно узкие полосы, а в частности в Германии почти везде. Почти везде узенькие полосы так, что порой по зеркалам стоишь. Ты начинаешь думать, комфорт или порядок? Вот вопрос. Нам комфорт или порядок? Они совершенно определенно ответили: порядок. Потому что порядок гораздо, гораздо выше находится в статусе человеческих потребностей, чем комфорт. Наверное, сказал я. Что сказал? Орел тут где-то в гробу перевернулся и такой говорит: да-да-да, говори еще про порядок, который выше комфорта. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Всем хорошего дня, среды хорошей. А вот еще, вот это еще ладно, но вот скажу сейчас один такой, одно такое место, но вот уже больше дебилизма я тут и придумать не могу. Ну, это съезд с Ленинского, например, на Профсоюзную, ну, либо с Косыгина на Ленинский, да, вот этот вот заворотик такой.
Изнутри или из... А, вот это вот, я понял, под Ленинским проскок вот этот вот.
Да. И вы понимаете, ведь стоит жираф. Там каждый
жираф. Вот. А я, знаете, сколько раз говорил про это? Что за идиотизм? Причем на самом дублерчике между Профсоюзкой и Ленинским две полосы. Но да, съезжать, но съезжать можно с одной полосы в эти две полосы. Ну почему нет? Вот, почему две полосы-то не открыть для съезда, я не понимаю.
Так вот я о чем говорю. Это, вот,
я показываю это место сейчас как раз.
То есть ты въезжаешь в одну,
да.
И тут же она раздваивается, да? И тут же... Это прям реально кормушка.
И больше нет, того, конечно, ладно, было бы понятно, что это случайность, но нет, там действительно нет. Всегда стоит СОДДшный жираф, фотографируя те, кто нарушает сплошную, въезжая типа со второго ряда.
Ну да, и вот если мне после вот этого примера, вот это, знаете, это просто пусть будет как плакат, да, вот это прям вот лицо да. СОДД, если они мне еще раз хоть скажут, что... Это в целях а-ля какой-то безопасности, вот прям отсылать на этот перекресток.
Да. Вот, господа, какой безопасности? Какой? Финансовой. Врачи. Ради финансовой врачи. Безопасности. Да, финансовой.
Опять прибалтийские банки еще побольше.
Ну, я не знаю, дайте мне переходить на личности, все же мы говорим об организации. Ради финансовой безопасности ЦОДД, конечно, есть такие перекрестки. Я вам показываю этот перекресток, причем вы знали? Вот вы знали, к примеру, что вот эта клумба, которую мы объезжаем таким образом, вот клумба, мы снизу идем под Ленинским, проезжаем, забираем левее, потом с одной полосы должны въехать в разворотный дублер, где две полосы на нем, две, но съехать в него можно только с одной полосы. Посреди этой клумбы туалет там находится, вы знали это? Вот скажите мне, пожалуйста, я сейчас потрясен до глубины корней, туалет написано. Что мы про него можем узнать? И добавить фото. Есть даже фото туалета. Давайте посмотрим фото туалета. Где он? А, в смысле, туалет — это вот это колоссальное количество деревьев. Деревья — это... А где у вас здесь туалет? Ну, посмотрите вокруг. У нас здесь туалет везде. Нет, вот видите, между деревьев где-то пробивается кирпичное помещение. В следующий раз, когда вы будете стоять там в глухой пробене, в абсолютно глухой, не имея возможности съехать, вы знаете, куда сбегать. Вы можете выбежать. Вот здесь дорожка асфальтовая специально удобная проведена для вас. И вы можете отправиться в клозет и потом вернуться обратно. Потрясающая история. Как вы узнали, что здесь есть туалет, видите? Абсолютно согласен с вами. И вот эти, об этих местах, я думаю, об этих местах нужно писать в комитет. Помните, мы ведь обсуждали с вами, что рассматривается возможность, точнее, рассматривается возможность дать нам возможность писать о местах, о ловушках. Местах-ловушках. А что это, если не иллюстрация, не квинтэссенция ловушки? Вот здесь, на этом развороте. Выезд с Косыгина на Ленинский. Если нужно с Косыгина на Ленинский съехать в центр, чтобы потом дальше ехать. Это квинтэссенция ловушки. То есть два ряда. На самом деле, четыре ряда. Четырехрядный проспект 60-летия Октября. Делится всего лишь одной крайней правой полосой, чтобы она, съехав на дублер, тут же превратилась в двухполосную дорогу. Нельзя дать сразу две. И здесь же, на перекрестке, на этом, стоит зеленый автомобиль ЦОДД. Всегда стоит. Он там уже как древень, как древний представитель леса Фангорн стоит. Он там уже корни пустил, этот автомобиль. Может быть, он и не работает. Может, в нем уже живых людей нет. Зайди, гляньте туда. Может быть, там мумифицированные лежат такие. Уже стоит 20 лет этот автомобиль. Но он стоит и фотографирует. Фотографирует нарушителей, которые посмели из двух рядов съезжать на двухполосный двухрядный дублер. Посмели, имели свинство, свинство такое проявляют по отношению к обществу. Беспардонно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, здравствуйте. Доброе. Вячеслав зовут.
Вячеслав, здравствуйте.
По поводу вот этого съезда на центр.
Да.
Вот, хочу немного поправить. Там две полосы на съезд. Как
нет,
панели выезжаете.
Одна. Нет, две, но, нет, две, но потом уже начинается сплошная, которая как бы отсекает вторую полосу, и вы все равно в одну должны втиснуться. Прямо на повороте.
Нет, там
да.
я вас уточню,
нет,
там
да.
Как раз вот с двух полос можно заехать.
Нельзя.
Но когда вы. Я же каждый день практически там.
И вижу, я каждый день. Но поворачивать вы должны по одной уже на поворот заходить, по одной полосе. По одной. Вы должны из двух полос. За 3 метра до поворота. Почему там пробка всегда? Почему стоит все, начиная от Косыгина? Почему? Потому что вы едете по двум полосам, едете по двум, две. Зачем жираф там, по-вашему, стоит? Чтобы наблюдать, как все прекрасно заезжают, не имея никаких препятствий? Нет, там начинается полоса сплошная, отсекающая в первую и вторую полосу. Сплошная начинается. И она, эта сплошная, идет вдоль перекрестка, вдоль самого этого жирафа. И потом снова сразу за перекрестком заканчивается. Там пешеходный переход еще есть. И вот эта сплошная отсекает пешеходный переход и сам перекресток. Поэтому, да, вы до самого поворота доезжаете двумя полосами. Но повернуть, съехать туда вы можете только одной полосой. Ну что же, мы все придумываем это, что ли, по-вашему? 7373948. 7373948, телефон прямого эфира, 495-й код. Я не то чтобы спорить, я же, это самое, я же не ради истины, я ради правды. Доброе утро, да, слушаю.
Здравствуйте, Роман, Максим, у нас таких мест, если покопать, очень много. А вот если ехать по маршала Жукова от МКАДа,
так,
из туннеля как раз вылазить,
так,
вот, там метров через 500 карман такой, ну, как бы для стоянки такой, отдельный, причем он от дороги даже отделен там бордюром.
Так.
Вот. Я никогда бы не думал, что если там остановиться, получить штраф. Да, там стоит знак, остановка запрещена. И висит эта самая купольная камера.
Так.
У меня просто знакомый 1.5 года назад остановился. За литки замерзайки 2.5 получил. Для чего тогда это делают в карманы, чтобы, ну, просто вот...
Ага, да, я тоже не знаю. Вот я вам сейчас показываю, я вспомнил, что у нас же есть возможность спутникового снимка. Вот пусть спутник нас помирит. Спутник. Вот вы говорите, нет, там из двух полос. Я говорю, из одной. Вы говорите, из двух. Я говорю, из одной. Из двух, из одной. Из одной. Гляньте на спутниковый снимок. Вы видите, я вам сейчас показываю спутник. Я перевел карту в режим спутникового снимка. Сейчас уберу разметку эту пробочную, чтобы не было ничего. Вот посмотрите. Видите? Вот идет, выезжаете из-под моста. Сколько полос? 4. 2 полосы как бы с левой стороны, опору моста вы, эстакады, ну, Ленинского. 2 полосы справа. Дальше так же все идет. 2 полосы, 2 полосы. 2 полосы, 2 полосы. И вот здесь, видите, 2 черненьких таких автомобильчика. Вот. И вот у них, уже начинается сплошная полоса, сплошная, которая отрезает вторую, и на второй даже стрелка нарисована, на второй. Что вы рассказываете, что можно из двух? Здесь стрелка нарисована, движение только прямо по ней, только прямо движение, прямо. Хотя, если присмотреться, здесь, вы видите, из этой, из правой, из крайней правой полосы, которая типа на Ленинский в центр, здесь даже нарисована разметка со стороны правой полосы, которая позволяет, если вы зачем-то, ну, вы такой, вы не ориентируетесь, и вы заняли крайнюю правую, а потом вдруг вспомнили, что вам нужно прямо, вам нужно дальше прямо на Профсоюзку ехать, вам не нужно на Ленинский съезжать. У вас, видите, с внутренней стороны прерывистая нанесена, которая показывает, что вы можете из крайней правой перестроиться в левую, уйти как бы из этой полосы. Но из второй полосы, из средней, направо на Ленинский вы не можете съехать, потому что здесь идет сплошная. А сам треугольничек, вот этот разделительный треугольник на перекрестке, он даже немножечко кривоватый сделан, специально так, чтобы те, кто зазевался, могли уходить из крайней правой на Профсоюзку прямо, а остальные не могли. Не могли. Вот так все устроено. Видите, как идеально, на мой взгляд. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Идеальная ловушка. Доброе.
Вот сколько лет мы уже с вами все это обсуждаем. Да. Как у нас говорят, все то же самое, а ВОЗ и ныне там.
И ныне
вот
там.
Вот вам 3 года вот вы возмущаетесь, говорите вот про эти правила.
Да.
А все начинается с чего? С элементарного. Выборы. Ребята,
ой, я думал, вы сейчас ругаться будете.
И получите
в смысле за власть? А за кого? За кого? Вы имеете в виду за кого? За мэра? Так это не мэр. Мы за Алексутова не голосовали.
За Путина, за мэра.
Да. А Путин здесь при чем? Скажите, то есть вы думаете, Путин такой сидит и думает, да, конечно, сложный перекресток. Ну ничего, пусть помучаются. Да, такой Владимир Владимирович сидит, у него сейчас как раз забота именно об этом.
Не на вас и на всех.
Да не-не-не, ну о чем говорить? Ну, при чем здесь это? Послушайте, наша армия чиновников, она потому и армия чиновников, что они занимаются все своим делом. Причем здесь Путин? Ну что вы в конце концов? А у нас лампочки воруют в подъезде. У нас лампочки. Владимир Владимирович, разберитесь, у нас лампочки в подъезде воруют. Ёлы-палы, ну разберитесь сами. Разберитесь. Вы знаете, я считаю, что я часть своей работы делаю. У нас есть с вами трибуна, средства массовой информации. Я эти вопросы не заминаю. Я не пытаюсь эти вопросы как-то как немножечко так замять, немножечко так, а ну да, сложное место. Пойдем дальше, давайте подумаем, что там у Hyundai. Они будут с чипами от бытовой техники, от стиралок, чипы будут забирать и будут делать машины. Я говорю, раз в эту тему перепрыгнул. Нет, уж позвольте мне считать, что по нашему с вами социальному договору я свою часть работы делаю. Я на этой трибуне, на нашей, выступаю с вами. Мне кажется, с вами мы мыслим в унисон. Мы видим несовершенство, там, условно, отдельно взятого перекрестка. Я говорю об этом. Даю возможность теме жить. Ну, сделайте и вы тоже часть своей работы. Но, в конце концов, зайдите на этот активный гражданин или какой-нибудь там злой гражданин. Зайдите на какие-то порталы. Напишите жалобы, зарегистрируйте, сфотографируйте, задайте вопросы, пишите, что-нибудь делайте. Ну, делайте что-нибудь. Может быть, потом окажется, что в ЦОДД орудовала банда «Зеленый крокодил». По аналогии с «Черной кошкой». И они там сами специально ночью, каждую ночь обновляли, как кентервильское привидение, обновляли разметку неправильную, специальную неправильную разметку делали. Ставили свой собственный зеленый крокодил, и все деньги со штрафов забирали себе. И никто об этом не знал, потому что никто из нас не сообщил в ЦОДД или в прокуратуру, или, я не знаю, в Гаагский трибунал о том, что там вот эта вся банда. Ну, сделайте что-нибудь сами тоже. Ну, что ж вы? Я-то делаю, вот видите, я здесь сижу. И вместо того, чтобы обсуждать интересные вещи о том, как на Тесла на автопилоте врезалась в полицейский автомобиль. Классовая борьба, видите, в Штатах. Началось. Решилась Америка. Американские Соединенные Штаты решились. И Тесла забодала полицейский автомобиль. Есть видео, между прочим. И я не спрыгиваю с этой неудобной... с точки зрения номенклатуры темы, вот этого перекрестка неправильно, на удобную с точки зрения визуализации и вау-эффекта тему, как Тесла бодается с полицейским автомобилем. Я придерживаю эту тему. Но вы тоже что-то делаете в конце концов. Ну, напишите об этом. Потом снова возвращайтесь сюда и напишите, какой ответ вам дали.
Моторы.
Ну, правда, а то прямо... Так, ладно, секундочку, посмотрим за это время, пока мы здесь бодались с пересечениями и неправильными съездами, как изменилась ситуация там, где у нас были дорожно-транспортные происшествия. Значок ДТП вообще исчез уже здесь, на Липецкой. Все, быстро разъехались. А? А? Европротокол хочешь? Европротокол, чего хочешь? Европротокол? Попрыгали там вот это вот с Европротоколом и разъехались. Кстати говоря, второе ДТП тоже исчез. Зато появилась новая авария. Новая сейчас появилась. Прямо на съезде на Андропова, с Каширского шоссе на Андропова. Отставить, говорит, неправильно, не на съезде, а прямо на Каширском шоссе в районе съезда. В районе. Это не на съезде, это прямо на Каширке. Вы должны будете ехать дальше, к метро Каширское. И вот здесь дорожно-транспортное только что в 6.24 зафиксировано пользователями Яндекс.Карт. Ну и на шоссе энтузиастов сейчас в Москве два сложных места таких, уже по-настоящему сложных. Это шоссе энтузиастов перед авиамоторной и Ярославка. Ярославское шоссе от МКАД до того самого люка. Помните, там люк есть, люк, который вот, там, что-то его огородили. И это самый охраняемый, самый обезбашенный люк в Москве.
Моторы.
6.33, страшно сказать, нормальные люди в это время что делают? Конечно, нормальные люди в это время смотрят моторы, смотрят радио. Лучшая реклама Супербоула. Какие интересные ролики крутили во время главного спортивного события США. Нормально, нормуль, забираем. Берем себе, хорошо, хорошая информация, берем себе. Итак, вы конечно же, хотели посмотреть, как Тесла забодала полицейский автомобиль. Тесла на автопилоте врезалась. Ух, я пооткрывал себе окошек так много, что боюсь, что пойдет ли видосик. Я думаю, что пойдет. Звук есть у этой драмы? Нет, звука нет. А? Что? Ты что наделал? Что хочешь? Европротокол? А? Хочешь? Вот вам, пожалуйста, я буду озвучивать это происходящее здесь, в этом ролике. Стоят два полицейские, спиной стоят к полицейскому автомобилю. А второй патрульный автомобиль зачем-то оставили на проезжей части. Потому что тот автомобиль, у которого они стоят, он стоит на газоне. Нет, чтобы второй туда поставить. Они поставили его на проезжую часть. И вот здесь происходит следующее. Что хочешь? Европротокол? А? Удар. Бам! И мы видим, как этот додж, вероятно, полицейский, ушел куда-то. И причем, больше того, там еще один автомобиль-погрузчик. То есть этот додж огораживал, как бы, вероятнее всего, он огораживал автомобиль аварийный, который грузили на эвакуатор на магистрали. И вот в это во все въезжает Тесла. Теперь давайте узнаем подробности. Что у них там произошло. Все, видео я вам уже показал. Мне говорят, в канал перекинь в свой видео. Там смотреть не на что. Нам Тесла-то и не видно, если честно. Видно, что только кто-то впилился, и полицейские в состоянии аффекта начинают бегать и делать хаотичные движения руками, рациями там и всем вот этим, вот эти полицейские. Опубликована видеозапись инцидента, произошедшего ночью на трассе в американском штате Северная Каролина. На кадрах, снятых с видеорегистратора патрульного Dodge, да, это был Dodge Charger, запечатлен момент серьезной аварии Tesla, которая двигалась по дороге с включенной системой полуавтоматического управления, аутопилот. В результате невнимательности водителя, вот так вот, то есть все-таки система автопилотирования была активирована, но в результате невнимательности водителя электрокар врезался в полицейский автомобиль, который чудом не сбил сотрудников полиции. По данным местной полиции, Тесла передвигалась по правому ряду шоссе с включенным автопилотом, который не заметил припаркованный патрульный Dodge с проблесковыми маячками. Старая история, мне кажется, что это не первый раз Теслы, когда Тесла не видит автомобиль аварийной службы. В результате сильнейшего удара... Но это не совсем так. Удар был не сильнейший. Это был просто удар, потому что сильнейший удар превратил бы этот додж во что-то непонятное, а он просто покасательный. С сильнейшего удара по инерции дежуривших от бочины, звук столкновения. Короче, все нормально там у них. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, здравствуйте.
Доброе утро.
По поводу, вот вы говорили, с одной полосы поворот налево, да.
Да, направо, наоборот, да.
Направо, налево, не все равно. Вот. А сейчас же вот я езжу в такси, работаю, по ночам езжу. Вот сейчас езжу, плююсь. Светофоры эти достали. Пешеходные пишут, пешеходов нет, ночью нет. Да. Они все равно работают.
Они работают.
Вот, и камеры кругом стоят. Это одно. А насчет вот это тоже с правой полосы поворот, и камера стоит.
Да.
Ну, для чего это все построено? Чтобы деньги собирать.
Конечно, вот. Конечно.
А людям просто встать вот так, по правилам перестраиваться, чтобы там пропись образовалась.
А она образовала, она там все равно, вот, она образуется.
Я о чем говорю. Да. Выстроиться вот так, по правилам, чтобы перестроиться, как они там сделали.
Да.
Вот. И пусть они разруливают и смотрят. И сразу все сделают,
чтобы... Не сделают. Вот парадокс в том, что спасибо вам большое за эту гражданскую позицию, безусловно, выверенную. Но парадокс в том, что это будет всего лишь иллюстрация нашей древней поговорки и она же модели поведения: «Назло бабушке отморожу уши». То есть мы это сделаем назло ЦОДД, мы сами себе отморозим уши. То есть будем стоять в пробке. Мы и так там стоим в пробке. Если вы обратите внимание на эту развязку, Там перманентная пробка, непроходящая. То есть она всегда там существует именно потому, что четыре ряда должны так перераспределиться, чтобы в результате в один ряд все ушли направо. Вот. И поэтому и там пробка и так есть. И это хорошо. Вот. И создали они пробку и поняли, что это хорошо. Потому что ведь там камера, которая стрижет денежки, а это, как ни крути, 500 рублей за проезд. Если ты не оперативный пентюх, так 500 и будешь платить. Если оперативный, всего лишь 250. Но когда у тебя скорость взимания штрафов, точнее, скорость выписывания штрафов вот такая, и каждый это штраф. А скорость такая, и вот так вот они с этой скоростью выписываются. Вот ровно с этой. То ты думаешь, так а зачем что-то менять? Я не очень понимаю. Ну что же я? Что же я сварю себе вермишелевый, макаронистый, наваристый супчик из курочки, которая несет золотые яйца, что ли? Нет, конечно, я этого делать не буду. Зачем? Ну, мы и так стоим там в пробке. Ладно. Значит, вернемся к судьбе водителя Теслы и полицейских, которые испытали шок. За рулем электрокара находился местный житель по имени Девайндер Голли. Девайндер Голли. Любасу нигер. Который во время происшествия смотрел фильм на мультимедийной системе Теслы. Смотрел фильм какой-нибудь там «Не грози южному кварталу, попивая сок», там что-то такое. Вот. Полицейские уже арестовали водителя за невнимательное вождение. Автомобиль арестовали. Ну, конечно, нужно и автомобиль тоже арестовать, потому что он тоже невнимательным вождением занимался. Просто фильм был настолько интересный, что в какой-то момент Тесла, электронный мозг Теслы, сосредоточился на событиях фильма. Вот, а не на дороге. Ведь конечный же ресурс вычислительной их мощности, правильно, Теслы, этот ресурс конечен. И потому, когда часть этого ресурса перенаправлена на просмотр фильма вместе с Девайндером Голли, то, естественно, конечно, автомобиль отвлекается. В начале февраля один из электрокаров Теслы попал в очередную аварию, двигаясь с включенным автопилотом. Владелец модели испытывал систему автономного вождения, которая не распознала небольшой дорожный столб. Мы говорили про эту аварию, но то никакая не авария. Он просто зацепил столбик, и ничего страшного в результате не произошло. Да, вас заинтересовала история про Hyundai, которые будут теперь, автомобили Hyundai будут наделены характером стиральной машины. Ну, так вот, либо стиральной, либо швейной, либо посудомоечной. Ну, вот как какой-то машинки характером будет наделен. Но для начала я бы хотел еще одну визуализацию вам показать. Вот, посмотрите. Визуализация, выражение. Какое выражение? И ртом, и ж... Нет. Жизнь, вот, я вспомнил, жизнь удалась. Вот, я все вспомнил, как это называется выражение. Жизнь удалась. Компания Деннисон, наверное, Яхтинг, Саунинг энд Яхтинг выставил на продажу эксклюзивную яхту Royal Falcon One, дизайн которой в 2019 году спроектировали специалисты студио F.A. Porsche. 41-метровый суперкатамаран оборудован 5 каютами, в которых комфортно могут разместиться 10 пассажиров. А если среди них любители тройничков, так и поболее, я так думаю, пассажиров там могут поместиться. Столько же человек потребуется для обслуживания судна. Еще здесь судно? А, другое, это судно имеется в виду, да, это не медицинский термин. Приобрести яхту можно за 26 559 тысяч $700. Интересная цена, нужно сказать. Цена заставляет задуматься. Сейчас мы с вами видим интерьеры яхты и все такое. Это примерно 2 миллиарда рублей по текущему курсу. Я думаю, цена обусловлена тем, что сначала ее оценивали именно в рублях. Ее оценили как яхту в 2 миллиарда рублей. А потом думают, а давайте посчитаем просто хохмы ради, сколько это долларов. Ну и оказалась такая смешная сумма. Суперкатамаран стал совместным проектом австралийской инжиниринговой компании и шведской верфи. Дизайн впервые в истории судостроения разработали дизайнеры Porsche. Столовую мы сейчас видим. Вот здесь есть столовая. Это уборная. Ты можешь спокойненько сидеть на унитазе спиной к красоте, потому что за тобой будет огромное окно. Здесь вот интерьеры, все это. Оборудовано 5 пассажирскими каютами. 10 человек обслуживают, среди которых капитан, механик, повар. На борту катамарана несколько бассейнов, баров, также площадки с шезлонгами, открытые балконы, джакузи, 2 двигателя дизельных по 4615 лошадиных сил каждый, 2 водомета, разгоняется до 70 км в час. Крейсерская скорость 30 км в час. В экономичном режиме способен преодолеть 4150 км без дозаправки. А сколько заправка? Вот вопрос. Сколько уходит на заправку? Интересно. Вот как раз мы видим сейчас двигатели. Полная заправка. Сколько может стоить таких двигателей? Есть у нас специалисты по яхтингу и саунингу? Как вы считаете? Обслуживание и содержание такой яхты. Во что может обойтись? Однажды, стоя на балконе отеля в Марине княжества Монако, это был хороший отель. Не знаю, отель был отстойный, на самом деле. Ну, в смысле, хорошее расположение у него было, потому что он стоял прямо на первой линии, прямо той самой набережной, на которой устроена шикана, которую проезжает, в свою очередь, болиды Формулы-1 тогда, когда участвуют в Гран-при Монте-Карло. Или Гран-при Монако. Вот. И окна отеля выходили прямо вот, и окна моего номера на третьем этаже выходили прямо на эту набережную. Вот прямо сюда, прямо в районе шиканы вот этой. Я думаю, что в момент проведения Гран-при этот номер стоит каких-то колоссальных денег. При этом ручка на шкафчике стеном оторвана, такая болталась на одном болтике. В ванной следы плесени, вот кафель, где стеной кафель вот, опускается к ванной самой. Там зелененькие такие точечки, все. Ну, такой упадок, такое, загнивание, все вот это вот. Так вот, да, но место хорошее, отель. Так вот, стоя там, я рассматривал яхты, там пришвартованные в этой марине. Вы знаете, да, что как бы основные трибуны все, они расположены именно вокруг этой марины. Ну, или бухты, как хотите. Вот. И там стояло несколько... бухта... Что, я не покажу, что ли, эту самую картинки, что ли, вам? Вы и так все знаете, но я могу и показать вам картинки. А сейчас я даже, может быть, найду картинку этого отельчика, потому что должно быть видно как раз этот отельчик. Вот. И там стояло несколько яхт, причем несколько яхт такого класса высоченного. То есть я бы так сказал, что метров по 50, наверное, каждая должна была быть. Метров по 50. Вот это марина, вот я вам показываю, да? Вот марина, видите? И в дальнем углу, ну, в смысле, дальняя сторона этого, этой бухты. Вот здесь стоят такие в ряд к нам носами припаркованные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. А за ними, видите, домики. Домики, домики. Вот это как раз в одном из этих домиков находится этот отель. И вот мы так стоим, а на ужин мы вообще поднялись на последний этаж, там на террасе ресторан находится. И вот как-то смотришь на эти яхты и думаешь, елы-палы, вот это же, наверное, дорого должно быть здесь их держать и заправлять. А они такие там многопалубные, на палубах огромные столы, видно, для переговоров каких-то там. Да, то есть за столом человек по 15 может сидеть, круглые столы, диваны, какие-то роскошные зоны, там, бильярды, еще что-то. Вот, и, ну, что бильярда не было, ну, много, много уровней все. И название яхты как бы видно сразу же здесь. И ради интереса я с коллегами начал пробивать их просто по названию. И оказалось, что все эти яхты, все находятся во владении какими-то офшорами, какими-то компаниями. И каждую из них можешь просто-напросто вот сейчас зафрактовать себе и отправиться по Средиземному. Да вообще, на самом деле, по куда угодно. Куда угодно можешь отправиться на ней. И просто вот сейчас взять и уйти. И цены какие-то вменяемые совершенно, абсолютно, абсолютно вменяемые. Поэтому это я все к чему? Ну, не знаю, я к тому, что не надо завидовать. Вот завидовать не надо, не надо. Вот, а вот красивая фотография тоже, вот как раз этой разворотной бухты. И вот здесь как раз видна часть. А здесь, по-моему, даже монтируют, видно вот в левом углу, монтируют уже что-то для как раз для Формулы-1, для проведения. Вот такое небольшое, небольшое по своей сути княжество. Убожество в последнее время, потому что местных жителей нет вообще. Последнее посещение Монако — это разочарование, потому что в вечернее время все окна темные. Темные окна во всех этих домах. То есть местных жителей нет вообще, потому что там делать нечего, скукотища. А днем по улицам ходят только домработницы и домработники. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, добрый. Здравствуйте. Ну, да. Яхта, это, конечно, прекрасно, но вот вы про Хёнду говорили, нельзя
про Хёнду. Про Хёнду. А что, вы волнуетесь, что...
Ой, вы знаете, как...
Что она однажды выдаст вам ошибку и скажет, белье не до конца высушено, извини, хозяин.
Вы знаете, уже она выдала ошибку. Вот я являюсь владельцем, значит, такого прекрасного автомобиля, как сам НАТО, да,
так,
и,
да.
Значит, оказывается, ломается кнопка открытия багажника. Хочу заметить, у меня машина 2 месяца, из них там, ну, полтора, она стоит в теплом паркинге, вентилируемом,
хорошем. Скажите, а кнопка на ключе, на брелоке или кнопка на крышке багажника?
Не, на крышке багажника, она еще, оказывается, и ржавеет, и так и есть.
Она, слушайте, она же там как-то хитро у вас спрятана.
Она типа сенсорная должна быть,
да,
она как бы в эмблеме.
В эмблеме, вот, нужно нажимать на буковку H, и тогда открывается багажник.
Да. Так вот, я думаю, если вот автопилоты Hyundai введет, ну, если с кнопками разобраться не могут, и самое интересное, я вообще об отзывной компании, об этих кнопках узнал из вот, ну, от вас, от журналистов. То есть я звоню дилеру, а он мне говорит, не, ну, это надо приехать там разобраться, что к чему. Ну, приехать, разобраться.
Так.
А в интернете написано, Hyundai отзывает кнопки крышек багажника на Сонатах, потому что там вот что-то там ржавеет, какие-то болты, и она перестает работать.
А
дилер говорит, ну, надо разобраться.
А вы знаете, что я думаю, что действительно есть какая-то проблема, и, может быть, эта проблема связана тоже с дефицитом микрочипов. Вообще проблема с открываниями не только крышки багажника, но и двери. У меня сейчас сейчас шла серия тестов Genesis, последовательно мы все новинки Genesis откатывали. Первый автомобиль Genesis, у которого нормально открываются двери, ну, в смысле, бесключевой доступ. Самое главное, не только открывается, но и закрывается. Все предыдущие модели, двери не закрывались бесключевым образом. То есть ты открыть мог ее, берешься за ручку, да, и она отщелкивает. А хочешь закрыть, нажимаешь на эту фигулину, на выемку на ручке дверной.
Ну да, да.
А она не закрывается, она не реагирует. Нужно доставать ключ и из ключа закрывать.
То есть, ну, в общем, короче, там и
тандемная есть какая-то проблема
открытия багажника.
Да.
Так что я надеюсь, что дилер, вот сегодня я поеду в 2 часа, я надеюсь все-таки, что он будет более такой расторопный. Но просто удивительно, знаете что? Что есть мир Hyundai создали, да?
Да.
Там, это ж куча программистов сидит там.
А что ли еще будет? Они придумали вообще метавселенную свою, о которой говорили, и там вообще вот она будет включать.
Просто письмо. Приедьте, проверьте кнопку, ребят. Угу. Вот, ну, как это в Мерседесе, например, у меня сделано. А там,
кстати, это...
меняли ванусы, ванусы в 200 тысяч ремонт.
Ну, это же отзывная компания должна быть какая-то.
Так а она вот нужна... идет на кнопки, в том-то и дело. Да. Она идет, но только я узнал об этом из сети интернет, а не от Hyundai. Угу. А вот от Mercedes, хочу сказать, вот от Mercedes, мне аж позвонили.
А может, вам сказали... написали письмо, но ворон не долетел просто с письмом?
Ну, знаете как, ну, я не думаю, у меня вот все вороны долетают.
А эти, я понял, хорошо, спасибо большое. А этот не долетел. Вот как устроена хитро кнопка. Вот попробуйте, видите, я фоточку снова показываю. Попробуйте найти на этой крышке багажника кнопку. Где? Не убегай. Кнопку. Ее визуально не видно. И видите, шильдик Hyundai на крышке багажника. И вот в Sonata, в новой, в неизъяснимой мудрости своей дизайнеры поместили кнопку открывания багажника в верхнюю часть вот сюда, буковки H. Вот здесь верхняя часть, которая от середины к 12 буквы. Вот здесь находится кнопка, но она скрыта, нужно просто нажать на это место. Ты нажимаешь, и крышка багажника как бы открывается. Или как бы не открывается, как утверждает наш слушатель. Компания Hyundai нашла необычный способ наладить выпуск новых автомобилей в условиях мировой нехватки электронных комплектующих. Вы помните сюжет фильма «Алита. Боевой робот»? Ну, в смысле, вокруг чего там все крутится? Там все крутится вокруг этого литербола, или как там эта игра называется. Ну, в общем, когда киборги, полулюди, полуроботы, а где-то вообще почти что робот, гоняются за мечом какие-то, вот что-то они делают. Вот, и все это вращается вокруг того, что люди сами себя усовершенствуют, то есть добавляют себе каких-то... какие-то детали, вот, а как это делать, когда у тебя нет деньжат, или, может быть, у кого-то есть сверхсуперклассная разработка, а у тебя ее нет. Нужно воровать их, этих людей, этих киборгов, этих игроков, и выпиливать из них нужные тебе детали. То есть процветает еще и воровство органов, на органы разбирали киборгов. Так я думаю, что теперь... когда компания Hyundai нашла необычный способ наладить выпуск новых автомобилей в условиях мировой нехватки электронных комплектующих, они решили начать использовать микрочипы от бытовой техники. Теперь мы должны запирать на 30 замков нашу бытовую технику, ибо будет налажен новый бизнес, и нас начнут... Ты приходишь, а у тебя такая, вываленные провода изнутри стиралки. Так, выдрали чип. Чип выдрали просто в эти грабители. Они поступил заказ на чип такой-то, и все. И ты уже спать не можешь, сигнализацию ставишь домой, чтобы из микроволновки из твоей не выдрали чип. Микрочипы от бытовой техники будут использовать. В частности, речь идет о контроллерах, которые отвечают за управление световой техникой. По итогам тестов выяснилось, что эти комплектующие могут заменить аналогичные детали для автомобилей. Кроме того, спрос на них не такой высокий, как на микросхемы для автомобилей. Большинство систем автомобилей, конечно же, работает за счет специализированных микросхем, которые создают специально под нужды отрасли. Такие элементы подлежат обязательной сертификации, работают в экстремальных условиях, ну и так далее. Но эти требования не распространяются, к примеру, на микросхемы, которые используют светотехники автомобиля. По итогам тестов специалисты Hyundai пришли к выводу, что микрочипы от бытовой техники могут заменить детали для фар или фонарей. Придумывать новые варианты сборки автомобилей приходится всем производителям, да, и так далее. Все, теперь на лампах схемы опять будут. Нет, на лампах не будут схемы опять. Нет, это история другая. То есть теперь в какой-то момент вам бортовой компьютер, то есть приборка, будет выдавать предупреждение о том, что до конца цикла стирки или, там, или мойки посуды осталось сколько-то минут. На самом деле будет какой-то специальный учебник, такой толкователь сообщений. Вы открываете, так что означает сообщение, идет отжим. Ага, это значит ближний свет я включаю. Все, идет отжим, это значит ближний свет. Так, а что нужно, чтобы дальний включить? Включить дальний, значит, выбираем режим полоскания. Все, режим полоскания, и это значит дальний свет. С другой стороны, давайте, если без, ну, без юмора, без сарказма. Нормальное решение. Бизнес, впрочем, как и любая структура, действительно работающая и думающая стратегически и тактически, принимает правильные решения с учетом того, что корейские автопроизводители работают в той же стране, их офисы находятся, где и производители огромного количества бытовой техники и брендов бытовой техники, правильно? Поэтому, а почему бы им не объединить свои усилия для решения стратегически важной проблемы? Одно дело не выпустить там стиралку, потому что чипа какого-то не хватает. И совсем другое дело не выпустить автомобиль. Экономические последствия разные, я так полагаю. Ну вот, собственно говоря, решение найдено.
Моторы.
А мне вот Хавейл позвонили и написали письмо и смс-ку, что нужно приехать и что-то там у них проверить. М-13 сообщает. И что? А ну как жульё? Приедете, а они вам скажут, у нас новое предложение, посмотрите, какой хороший автомобиль, а вы все время не знаете про него, теперь будете знать. Так, что у нас еще здесь? У товарища на Санта-Фе 19-го года на днях заглючила кнопка, которая внутри багажника. Ну, то есть, я так понимаю, тоже закрывание багажника и тоже кнопка. Есть такая проблема. Причем, видите, это проблема не только у масс-маркетовых брендов, но и у премиальных, у Genesis'а. Вот GV70 четенько работает. И я каждый раз выхожу, закрываю дверь, ну, как бы захлопываю, да, и касаюсь пальцем этой выемки на дверной ручке. С таким ощущением... Ну вот опять, елки, уже как бы такой порыв в сумке начинает рыться, искать ключ, а она такая раз, щелк, и закрылась. И каждый раз ты думаешь, как мало человеку нужно для того, чтобы испытать приятное ощущение. Нужно просто, чтобы твоя техника не выпендривалась, не выделывалась под тобой, а просто работала. Ну то есть работала так, как ты того ждешь. Она работает. Она начала работать. Несколько неприятных ситуаций, когда не работала. А потом вдруг она начинает работать, и у тебя приятное ощущение возникает от этого, что она прекрасно работает. Все хорошо. Так, давайте еще раз быстренько посмотрим, что как и куда, и где изменилось, и насколько драматично изменилась ситуация с движением. Балашиха, дорожно-транспортные происшествия не смогли. Не доехали. Точнее, не сама Балашиха, а объездное шоссе перед выездом на шоссе энтузиастов. Прямо вот перед выездом дорожно-транспортное. И еще на Щелковском шоссе. Так, чтобы у вас не возникало иллюзии, что вы можете утекать из Балашихи, как-то перетечь на Щелковское шоссе. Пресекая эти иллюзии, там тоже дорожно-транспортные происшествия. Прямо на слиянии вот этого улицы Балашихинское шоссе и Щелковского шоссе. Прямо на слиянии. ДТП. Поэтому держитесь. Ярославка уже вместо желтой стала просто красная. И не только до этого места, где находится самый охраняемый, самый огороженный люк в Москве, дорожный, нет. Но прямо до СВХ вы стоите в Ярославочке. Еще внутренняя сторона Московской кольцевой от Волгоградского проспекта в сторону Бесед красно-желтая. И драматическое ДТП в Ближних Прудищах случилось. Я бы тоже, честно говоря, отвлекался бы на указание Ближние Прудищи, когда приезжал бы по дороге. И это могло бы быть опасно. Но если серьезно, Ближние Прудищи три раза отметили, вероятно, одну и ту же аварию. Это внешняя сторона Московской кольцевой. В 6.50 указание правый ряд, потом второй, четвертый ряд. И еще одно указание просто о ДТП. Сразу же съезд с М4. Несчастливая развязка, нужно сказать. Съезд с М4 на внешний МКАД и авария. Поэтому М4 на въезд стоит, и внешний МКАД в этом районе тоже стоит очень сильно. 7 утра в столице, и сейчас мы узнаем что-то чрезвычайно важное.
Моторы. Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 16 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа «О лучших друзьях каждого мужчины» продолжается. Мужчины, заходите, не стесняйтесь. Мужчин с собой тоже захватывайте, не стесняйтесь. Мы здесь всем чрезвычайно рады, абсолютно. Тем более, что, как кто-то написал, что сегодня полнолуние, и поэтому каждый из нас чувствует какую-то определенную животную тревогу и хотел бы не оставаться в одиночестве в это время, тяжелое для всех, для нас. По поводу полнолуния уточню сегодня, сейчас. Сегодня, сейчас. 16 февраля. Да, действительно, полнолуние. Восход солнышка в это время в 7 часов 52 минуты, закат в 17.34, длина светового дня уже 9 часов и 42 минуты. И лето, как известно, близко. Да, а днем сегодня около ноля, переменно облачно. Ощущаться сейчас температура может как минус 10 примерно у нас в Замоскворечье. Фактическая минус 4. И это не шутка. Синоптики до воскресенья обещают у нас дожди в Москве. С грозами? Нет, без гроз. Просто дожди с периодическими переходами через ноль в ночное время суток. Сегодня 0 градусов на улице, завтра плюс 2, в пятницу плюс 3, в субботу, воскресенье плюс 2 тоже. А на следующей неделе, может быть, даже плюс 4 потрогаем днем. Это будет пятница, 25 февраля, ну и поэтому это, вероятнее всего, неправда. А на Таганке минус 2, Камри пишет. Потому что Камри — машина оптимистов. Оптимистичная машина. Оптимистичный автомобиль, созданный оптимистами для оптимистов. Вот что такое Камри. Хотя, конечно, и чрезвычайно скучная. Нет, нет, извините, лимузин, не хотел обижать вас, конечно, нет. Очень, очень хороший автомобиль. Очень, очень хороший автомобиль. Доброе утро, железнодорожник. Приветствую, шеф-комендор. Здравствуйте. Думаете, что за чудо? Сейчас в трансляции у нас, ведь вы смотрите радио на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Колесное что-то, что может собирать анализы в баночку лопаточкой маленькой. Компания «Джитай» или «Китай», «Джитай», вероятно, разрабатывающая дистанционно управляемых роботов для будущих космических миссий, выложила в сеть ролик с испытанием лунохода R1 на полигоне японского агентства аэрокосмических исследований. Я надеюсь, полигон на Луне находится. Телеуправляемый ровер проехал по имитирующей лунную поверхность сложному рельефу, взял пробы грунта и даже собрал макет солнечной батареи. Сам. Своими собственными руками собрал. А вы что думаете? У него действительно есть собственные руки. И сейчас он вам покажет, как он ими может управляться. Небольшой лопаточкой взял пробы лунного грунта. Пока что он только хаотично ездит. Алло, товарищ, устаканься уже, угомонись как-нибудь, пробы бери. Давай, бери пробы. Что значит не могу? Бери как можешь. Вот так. Это уже другое дело. Ну, нет, я не понял. А где работа руками? Вот у него чемоданчик, видите, ему спустили чемодан на веревочке. И он, смотрите, как руками управляется. Распаковывает, открывает застежки чемодана, берет все ручками своими. Своими ручками шаловливыми берет вот это все, видите, как устанавливает. Установил быстренько. Потом взял еще. Страшное дело, ужас какой. Может со сложными конструкциями управляться. Он собирает, на наших глазах он собирает. Собирает, что он собирает? Все, что он, эшафот и повесится на нем. Нет, он что-то собирает руками, прикручивает. Видите как, смотрите. Мы видим здесь таймлапс, ну, как бы ускорено все. Но тем не менее, как он это все делает? Быстро, он... Жесть какая. И вот это вот... А, он солнечную батарею собирает. Все, я понял. Он собирает сам себе солнечную батарею, чтобы самому же себе этой солнечной батареей подзаряжаться. Смотрите, какая штука. А теперь смотрит и говорит... Ах, какой я молодец! Банзай! Что-то берет. Вот теперь вот он берет. Смотрите, как он берет анализы. Открывает баночку. Баночка для детского питания. Лопаточка у него. Вот как мне не хватало в детстве такого робота, чтобы он копался в этом вот и, ну, в анализе. Все время так было не очень. Да. И он берет анализы и закручивает баночку. Вот, и лопаточку не забыл. Сначала сделал вид, что забыл, лопаточку нет, а потом взял ее снова. Все в чемоданчик. Чемоданчик закрыл. Закрыл чемоданчик. Дальше что? Возьмешь с собой чемоданчик. Закрыл чемодан, защелкнул все. И дальше что? И теперь... И все, и уехал. Чемодан оставил. Уехал грустный, потому что смотрит себе прямо под ноги. Прикольная штука, прямо скажем. Прикольная. Очень интересно все это.
Моторы.
Так, все. 7373948. 7373948. 495-й код. А где наше кино из космоса, спрашивает деревенский парень. В монтажной. Наше кино из космоса находится в монтажной. Его монтируют. В результате, я думаю, там получится какие-то 20 секунд. Которые можно было бы с легкостью снять в павильоне. И больше того, вероятнее всего, их потом пришлось снимать в павильоне. Потому что окажется, что волосы на орбите как-то неестественно растрепаны. Ну и вот это вот все лицо с отечностью. Это не очень красиво. Вы знаете, да, что особенность невесомости — это то, что влияние невесомости на организм человека, одна из особенностей — это распределение жидкости внутри организма равномерно по всему телу. По всему телу. Потому что когда мы находимся на земле, что помогает еде, к примеру, отправляться по пищеводу в желудок и потом дальше вот все вот это вот. И дальше, уже дальше, когда еда заканчивает свой жизненный цикл, что помогает ей отправляться. В том числе гравитация. Так устроено, что гравитация воздействует, и все это идет вниз, наоборот. Когда вы находитесь на орбите или в состоянии невесомости, это все равномерно распределяется по всему телу. И поэтому лицо становится таким отечным. Так все, ну что-то все вот это. Это может оказаться неприятной новостью для актеров. Я актер, актрис. И в результате, может быть, действительно придется в павильоне потом снимать вот это все, на тросиках подвешивать, потом тросики стирать компьютерным образом. Особенность вот это вот повисание на тросиках в том, что гравитация продолжает действовать на твое тело, и жидкости распределяются правильным образом. Правильным образом жидкости в теле распределяются, и поэтому у тебя все хорошо с лицом. Оно не, ну, не такое отечность. Дальше. Распустить, тряхнуть. Что-то кто-то предлагает. Ильич предлагает что-то распустить и чем-то тряхнуть. А, неформальными волосами юности под нирванушку. Это уже вот все поздно. В пятницу приходите. В смысле, приходите сюда каждый день, но в пятницу, иногда по пятницам, мы балуем друг друга органическими такими штуками, несинтезированными. И И в эту пятницу, эта пятница не будет исключением. Давайте дальше пойдем про раскрытие стоимости обновленных Havail F7 и F7X в России. Потому что, как свидетельствует конкурс китайских автомобилей, в котором я принимал участие в качестве одного из членов жюри, но, во всяком случае, я голосовал, заполнял анкету и потом проверял результаты, оказалось, что действительно все мы, как один, журналисты проголосовали за то, что Geely Tugela хороший автомобиль, хороший, конечно, хороший, и это правда, он хорошо едет, он хорошо рулится, у него мультимедиа там даже, что-то такое. То есть по совокупности факторов, за исключением одного единственного фактора, стоимости, Tugela, конечно, как механизм, как автомобиль, действительно, пожалуй, что-то лучшее, что представлено на сегодняшний день китайским народным автопромом на территории Российской Федерации. Но если рассматривать стоимость, то, конечно, Tugela малоконкурентоспособный автомобиль, потому что стоимость у него высокая. А Havail F7 и F7X как бы являются собой этот автомобиль, это модель. Ну, по сути, это одна модель, просто в двух видах исполнения кузова. Представляет из себя автомобиль тоже интересных потребительских качеств, интересных потребительских свойств и при этом интересной потребительской цены. Но, во всяком случае, так было раньше. Цена Havail потребительская была по сравнению с конкурентами из Европы, из Кореи, из Японии, была привлекательной. Так вот, что случилось с этой самой ценой теперь? Я предлагаю вам, нам всем познакомиться, потому что я тоже буду вместе с вами знакомиться, во-первых, с обновленной внешностью Havail'ов, а именно так нужно называть эти автомобили, Havail F7, F7X и с новой ценой. Вот что изменилось очевиднейшим образом, когда смотришь на автомобиль. А, давайте же смотреть, я же должен вам показывать. Вот давайте смотреть на автомобиль. Очевиднейшим образом изменилась решетка радиатора, ее форма. Она стала более затейливой, повторяет, как бы обратно повторяет рисунок фар. Фары такие ломаные формы, угловатые, сложной геометрии. Теперь решетка радиатора... Ой, скукота какая. Ладно, серьезно. Решетка радиатора имеет затейливую форму. Впрочем, как и сам бампер и подфарное пространство тоже затейливой формы. Российский офис Havail объявил о начале продаж обновленных F7 и F7X. Оба кроссовера слегка преобразились и ожидаемо подорожали. Так, следующий слайд, пожалуйста. Спасибо большое. Профиль. F7 мало изменился. Но это и нормально. Профиль — это вообще малоизменяемая величина даже иногда, или категория даже иногда у новых поколений автомобилей. Вот, кстати говоря, обратите внимание, как много... вот здесь бы пример какой-нибудь... Здесь бы какой-нибудь пример показать... Ну, какой? Какой? Сейчас я придумаю. Сейчас, секундочку, не уходите. Я покажу пример. Это не имеет отношения конкретно к F7 и F7X, этот пример будет иметь отношение, ну, к примеру, вот, я понял, что я покажу. GV70. Как много на восприятии и образе автомобиля, какое большое значение имеет колесная база. Вот я вам покажу сейчас два автомобиля. Вот, смотрите, один автомобиль это... GV70 Genesis. Причем, о, это же в моем исполнении прям. Прям вот исполнение, то, что нужно. Исполнение в красном цвете прекрасном. Вот в такой же автомобиль у меня сейчас в тесте в этом же цвете красном. Посмотрите на силуэт этого автомобиля. Что можно о нем сказать? О силуэте этого автомобиля. Можно сказать, что автомобиль имеет спортивные пропорции. Большой капот, да? Заваленный угол и лобовое стекло, немного смещены назад акценты стоек, и вообще силуэт смещен как бы назад, немного же завален. Все это говорит о том, что автомобиль даже в статике стремителен. Он как бы имеет такую форму стремительного автомобиля. Чувствуется, что он любит находиться в движении. Но самое главное, обратите внимание на колесную базу. Я просто... Колесная база — это расстояние между передней и задней осью по отношению к кузову автомобиля. Я пока ничего не буду говорить. Вот посмотрите здесь на колесную базу и посмотрите здесь на колесную базу у Хавейла F7. Еще раз. Хавейл, Genesis. При том, что если присмотреться, силуэт Хавейл F7 имеет примерно те же характерные черты. Угол лобового стекла, заваленная стойка, стремящаяся, не спадающаяся, особенно это будет видно на Хавейл F7X, не спадающая линия крыши к задней стойке, большой капот, и тоже автомобиль, по сути, должен выглядеть стремящимся куда-то. Но он выглядит как спортсмен, который стремится, но все время допускает фальстарт. Да? Нет у вас такого ощущения, глядя на Хавейл? Еще раз смотрим. Genesis и Хавейл. Вот теперь, когда вы вооружены этим знанием, мир уже не будет прежним для вас. Вы уже, наконец, поймете, почему такие модели, как, к примеру, ну, какие есть у нас еще примеры, Mitsubishi Outlander, к примеру. Почему эти автомобили не вызывают у вас восторга, когда вы смотрите, особенно когда вы смотрите в профиль на этот автомобиль. Они не вызывают восторга и вызывают ощущение, наоборот, какой-то скуки, какой-то чего-то такого, ну, что-то обыденное, обывательское, что-то такое мещанское. Что-то. Вот почему? Потому что, посмотрите на передний свес этого автомобиля и на колесную базу. То есть создается ощущение, что на платформу или шасси маленького автомобиля натянули большой кузов. Большой кузов. Мы видим большой задний свес, очень большой передний свес, близко посаженные колесики между собой и большой кузов автомобиля. Возьми, разнеси колеса, увеличь колесную базу, и получишь вот такой стремительный силуэт, как я сейчас опять показываю на Genesis. Все. Это я просто к тому, что увидел фотографию Хавейла, и вдруг сразу же ощутил, вот, ну что, давайте я вам покажу. Просто у меня под окнами наглядно, это же беспардонно, стоит Mitsubishi Outlander уже какую неделю подряд без движения на улице. И я вынужден каждый раз, когда визуально пытаюсь оценить происходящее за окном, там, погоду, условно, все ли на месте на планете, я вынужден смотреть на него. На этот Mitsubishi. И каждый раз я вынужден, мой взгляд вынужден спотыкаться сквозь вот эту вот натянутость кузова на небольшое шасси, небольшую платформу. Сейчас я вам покажу его, и вы все поймете. Кстати говоря, в новом поколении Mitsubishi Outlander этой проблемы уже нет. 20-й год возьмем модели. Вот этой проблемы уже нет. Дайте мне профиль автомобиля. Зная эту особенность, фотографы от компании Mitsubishi очень-очень-очень редко фотографируют автомобиль именно под этим ракурсом. Так, чтобы не было видно вот этой его особенности. Убогой. Сейчас. Но я найду. Ну что вы думаете, я не найду фотографию такую? Найду, конечно. Сейчас. Нет, не найду. Ни одной фотки, прикиньте. То есть, ребята, спецслужба из Mitsubishi зачищает весь интернет. Просто зачищает его весь. Для того, чтобы не было ни одной фотографии, где автомобиль стоит в невыгодном для себя ракурсе. Боги мои, какая... Какая... Вот, я нашел. Ну, он в движении немножечко находится, но тем не менее. Посмотрите на него. Вот, посмотрите еще раз на него. Вот теперь вы видите, о чем я говорю? Вот теперь вы никогда уже не сможете избавиться от этого ощущения, что вы видите... Ладно, это не он. Вы видите, почему автомобиль не создает ощущение чего-то динамичного, чего-то стремительного, чего-то такого бодрого. Именно из-за колесной базы, маленькой колесной базы. Больше того, вы внутри получаете не очень много места. У вас не такое комфортное переднее пассажирское и посадка водительская у вас немножечко скомканная, так ножки у вас в коленках задираются. Вроде бы смотришь, линейные размеры автомобиля приличные. Смотришь, а он такой 4,80, к примеру. А за рулем как-то что-то неудобно сидеть. Вообще невозможно. Нужно назад отъезжать далеко. Отъезжаешь далеко назад, а у тебя руки вытянутые, потому что руль остается где-то далеко впереди. Все это колесная база. Видите, как неказисто выглядит автомобиль, большой кроссовер на маленькой колесной базе. Все, это я просто, извините, к слову, немножечко хотелось ущипнуть, что ли, Хавейл. И я взял и закрыл теперь вообще эту новость про Хавейл. Сейчас, секундочку, извините, я должен открыть ее заново, эту новость, где у меня Хавейл, Хавейл, Хавейл. Вот, Хавейл. Но чтобы продолжать показывать вам фотографии этих не совсем казистых автомобилей. Все, поехали дальше. Посмотрели профиль, теперь давайте смотреть назад. Итак, ценник автомобиля увеличился. Вы, кстати говоря, владельцы Хавейлов F7 и F7X, 7373948, это телефон прямого эфира. Обратитесь, пожалуйста, сюда в эфир и расскажите о ваших собственных впечатлениях. У вас уже есть история владения, правильно? Вы несколько раз посещали дилерские центры для обслуживания, планового, технического обслуживания автомобиля. У вас случались некоторые проблемы, может быть. Может быть, даже гарантийные случаи. Тогда вы готовы рассказать, как работают инженеры по гарантии Хавейл, как работают дилерские центры. Когда вас перестают любить, в тот момент, когда вы окончательно забираете автомобиль и вносите все деньги за него, или раньше, или позже, или вас не перестают любить, и вы ощущаете, что вас любят там каждый раз, когда вы туда приезжаете, к дилеру. Итак, начальная цена F7. 2022 модельного года. Мы видим, что у автомобиля изменилась также и кормовая часть, затейливые воздуходовы, как бы отверстия воздушные, хотя там, по-моему, светоотражатели стоят в этих отверстиях, появились в заднем бампере, то есть корма стала сложнее с точки зрения дизайна, а с точки зрения дизайна, если и когда что-то становится сложнее, оно становится прикольней. 1 899 000 теперь стоит F7 22-го модельного года. 1 899 000. Плюс 90 000 рублей к стоимости дореформенной модели. И, от себя добавлю, плюс 500 000 к той цене, с которой модель выходила на российский рынок. Потому что помню я этот автомобиль, когда его максимальная комплектация оценивалась в 1 500 000, что-то там такое, по-моему, или 1 600 000, а минимальная 1 400 000 или 390 000. Это был выход на рынок данной модели. Дальше. Стартовый ценник F7X. А где наш F7X? Давайте посмотрим. А вот наш F7X. Вот так выглядит этот автомобиль. Ну, кстати говоря, в кузове купе не все так драматично. Ну, я имею в виду кросс-купе. Потому что вот эта маленькая колесная база здесь как-то так скрадывается тем, что линия крыши сильно не спадает и заканчивается прямо над задней осью, по сути, линия крыши. Из-за этого он выглядит более органичным. Хотите более органичного автомобиля, выбирайте купе. Так вот, стартовая стоимость купе 1 миллион, или F7X, 1 969 000 рублей. Купе подорожало на 20, ну, в смысле, значительнее, чем обычный кроссовер. Здесь плюс 110 000 за рестайлинговую версию. 110 000 плюс. Как и прежде, кроссоверы кросс-купе можно приобрести в двух модификациях с бензиновыми моторами объемом 1,5 и 2 литра. Пересмотренная радиаторная решетка, еще что-то такое, там про колеса, про комплектации дальше пошла история. Но я думаю, что технические автомобили остались прежними, и мультимедийно остались прежними. Все, что изменилось, это немножко изменился внешний вид, ну и, разумеется, немножечко, а вообще-то множечко изменилась цена автомобиля.
Моторы.
7.37, моторы, мы продолжаем. Вот вы странные люди, ну вот реально странные. Есть же по-настоящему люди, которые обращают внимание вообще не на то, что ты рассказываешь. Ну, то есть, в принципе не на то, что ты рассказываешь. Это как какой-то юморист нам рассказывал что-то. Как же там было? Какое-то странное женское имя. Ну, не знаю, Влада, к примеру, скажем. Прикинь, расстался с Владой, поехал в Питер, сняли с поезда, задержали, просидел 15 суток в обезьяннике, сломали 4 ребра, потом был в больнице. Друг его слушал и такой говорит: да, Влада, какое красивое имя, необычное. Ёлки, я вообще не об этом рассказывал. Вот так, так и вы, товарищ, кто? Сейчас я посмотрю, как это. М13, товарищ, пишет. Но некорректно сравнивать Genesis и Havail F7. Genesis как премиальная марка позиционируется, а F7 масс-маркет, а вы сравниваете теплое с мягким. М13-й. Речь, ну, если вы человек, в смысле, если вы Android, как там, C3PO, R2D2, M13, если вы живой человек, вы вообще не услышали, что ли, о чем речь идет? Речь идет о том, как влияет пропорция кузова, натянутого на колесную базу, на внешнее восприятие автомобиля. Причем здесь премиальный, не премиальный автомобиль? Вы, ну, подумайте вообще, о чем речь. Вы не про то думаете. Вас выведи на фантастический луг, который засеян фантастическими цветами, там летают фантастические растения и все остальное, а вы скажете: о, а тут уже кто-то покакал, я смотрю, какашечка какая-то лежит. Так на что ты обращаешь внимание? Это удивительная ваша способность видеть вообще не то. Я вам покажу два автомобиля из масс-маркета. Что вы на это скажете? Это опять сейчас будет путанье теплого с мягким. Вы теперь скажете, что один автомобиль немецкий, а второй японский. Это тоже некорректное сравнение. Я вам показываю японский автомобиль. Называется Mitsubishi Eclipse Cross. Вы видите, какой он странный. Вот что вам кажется вам странно в этом автомобиле? Ощущение такое, что он не японский, а австралийский. И предки у него утконосы, правильно? Большой нос, у него передний свес, так все. То есть махонькая колесная базочка и свес. Вот, увидели пропорцию? Теперь я покажу вам еще один масс-маркетовый автомобиль. Тоже масс-маркетовый, это не премиальный бренд. Называется Volkswagen, а модель называется Tiguan. Посмотрите на эти пропорции. Понимаете вообще, о чем речь? Как работают пропорции? Как они работают? Что заставляет дизайнеров делать вот такие колоссальные носы, свесы передние и придавать автомобилю совершенно идиотский профиль? Ну, реально, он как будто бы надел кузов старшего брата на себя. Маленький автомобильчик надел на себя кузов старшего брата. И Tiguan еще раз. Парируйте, М13. Что теперь вы скажете? Теперь что вам не так? ВАК сравнил с Mitsubishi, что цена у них не до одной копейки схожа у этих автомобилей, и поэтому это некорректное сравнение. Научитесь, пожалуйста, это поможет вам в жизни. Научитесь обращать внимание на вещи правильные, важные, принципиально важные. Иначе так и будете все время ходить со штанами, которые сзади провисают такие, знаете, ну не по размеру. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Москва.
Да, приветствую, доброе.
Вот по поводу натянули, так это карнивал на эту ужасную подвеску, которая не может проехать вообще нигде.
Kia Carnival. А мне так не показалось. Хотя я, честно говоря, по плохим дорогам особо не ездил. Нет, ездил. Ездил.
Только на платформу можно загрузить даже на автовоз, а по обыкновенной клее, которая в дворах, невозможно проехать.
А, так вы про клиренс имеете в виду, что он пузатерочка. Пузатерочка, да. Но я вам скажу, что комфорт на плохой дороге не теряется. Почему? Потому что я на нем, мало того, что на Кавказ гонял, я на нем... Вы бывали в Кабардино-Балкарии, в Нальчике?
Ну, я нигде не был.
Ну ладно уж. Ну в Ашане-то бывали вы? В Ашане.
Если только в нем.
Во, а вы уже, а говорите, нигде не был. Уж хотя бы в Ашане. Вот, так вот, на Кавказе, а потом из Нальчика мы рванули в Верхнюю Балкарию, через Голубые озера, и там есть такая вот окончательно уже, когда заканчивается дорога, и туда, чтобы в Верхнюю Балкарию проехать, ты часть едешь по хорошему асфальту, часть горный серпантинчик, потом хороший асфальт, на такие прямые длинные стрелы дорог, такие, стреляет, и так на несколько километров видно. Потом опять начинаются холмы, потом опять серпантин горный, но только уже вообще без асфальта, там грунт. Просто грунт, камни, бетонными отбойниками местами огорожены провалы пропастей, а местами и не огорожены даже бетонными отбойниками. И там просто грунтовка с ямами, с этими канавами такими, которые вымывают вода, стекающая с гор, когда идут дожди. И вот по этой штуковине люди едут, честно говоря, 10-15 километров в час, так тихонечко. А мне жена говорит, удивительно, как быстро мы проскакиваем это место. Мы обычно всегда, когда с родственниками там ездили, ехали очень долго вот этот плохой участок. А почему? А потому что я поднажал и шел где-то 40-50, вспоминая и проговаривая про себя постоянно вот эту фразу инструктора. Собирательный образ инструктора всегда говорит: «Больше газа, меньше ям». И нормально с этим справлялась подвесочка. Нормально, без потери комфорта. Но то, что клиренс, да. Но, с другой стороны, это семейный автомобиль для стреловидных прямых поездок, даже не городских, а шоссейных, большой семьей в большое путешествие. Все. Потому что у компании Kia, если вам нужен клиренс, если вам нужно по колее, если вам нужно что-то там преодолеть, даже съехать с асфальта, есть другие автомобили, в частности, Mahav. То есть суть примерно та же, примерно столько же людей, правда, с куда меньшим уровнем комфорта можно туда усадить и увезти их далеко, и при этом еще что-то преодолевая. То есть кроссвен, это именно таким назвали класс автомобиля в компании Kia, Carnival — это кроссвен. Составляющая кросс у него не по клиренсу, она скорее по типу кузова, по тому, как воспринимается этот автомобиль. Вот поэтому это кроссвен. А вовсе не потому, что кроссвен — это такая штука. Карнивал. Давайте. Может быть, кто не помнит или уже забыл, что есть из себя представляет карнивал. Давайте освежим впечатление, наши воспоминания. Раз уж мы о нем заговорили, так почему нам не вспомнить об этом автомобиле? И, то есть кроссвен, это имеется в виду, что уже не типичный силуэт автомобиля. Это не веновская штуковина, где у тебя практически нет капота. Здесь капот уже имеет свой характерный силуэт и больше похож на какой-то кроссовер, да? Но при этом само тело автомобиля — это вен. По сути, пассажирский автобус. И опять же, посмотрите на силуэт автомобиля, если говорить о колесной базе и о том, как колесная база, соответствие размеров колесной базы и размеров кузова сказывается на восприятии автомобиля. Вот здесь очень правильно сочетается колесная база и кузов автомобиля. То есть она огромная. Здесь колесная база, она там сильно больше 3 метров. У меня сейчас нет точных цифр, я не вспомню так сразу. Но сильно больше 3 метров. То есть, по сути, колесная база большого представительского седана. Как правило, представительские седаны, они имеют такие характеристики. Длина более 5 метров, колесная база более 3 метров. Так вот, здесь база более 3 метров. И поэтому, когда мы смотрим на автомобиль, вот в профиль, да, видим его, то он создает такое органичное ощущение, органичное у нас впечатление, потому что передний свес небольшой, задний свес небольшой, пространства между колесами много, и сам автомобиль помещается в это пространство. Вообще нужно сказать, что у компании Kia есть интересные модели, там, условно, если бы мне нужно было выбирать для жизни что-то из автомобилей Kia, на пути карнивала стояла бы только одна преграда. Это, конечно, отсутствие полного привода. Для наших условий это принципиально важный момент. Полный привод для автомобиля с нашими зимними эксплуатациями – это чрезвычайно важно. Во всем остальном я хочу вам сказать, что в моих путешествиях и поездках на Кавказ ежегодных, просто потому, что мы посещаем родственников в Кабардино-Балкарии, комфортнее автомобиля не было. До этого я брал разные автомобили. Последние годы это были Volkswagen Multivan брал в разных комплектациях. И хочу вам сказать, что Карнивал просто разбивает в легкую все те комфортные какие-то аспекты в путешествии, которые важны. Мультиваны просто в хлам. Потому что мультиван — это слабо управляемая болтучая, гремучая штуковина огромная, в которой, конечно, пассажирам быть комфортно, да, но и то не очень, потому что это просто обычные кресла посадочные в мультиване, просто обычные. Карнивал, в свою очередь, предлагает капитанские два кресла. Есть версия 7, есть 8-местная. Вот мы видим сейчас 8-местную версию. Но есть версия, то есть когда посадочная формула 3-3-2. И средний ряд — это как бы обычный диван. Три отдельно стоящие кресла, ну, как бы выстроенные в один диван. Но есть версия, но покажите же ее. Вот, кстати говоря, у меня было в таком исполнении мой карнивал, этот, на котором мы ездили, с такой оранжевой кожей. Есть версия с капитанской посадкой, посадочной формулой 2-2-3. И второй ряд — это два отдельно стоящих кресла. Так, чтобы ближайшая аналогия, которая приходит, это кресло в бизнес-классе авиационном. Больше того, не у всех авиакомпаний есть настолько комфортные кресла в бизнес-классе. Иногда в бизнес-классе это просто обычное кресло, просто между двумя крайними нет пассажира. Его не сажают, это просто обычное кресло. А здесь... по-настоящему с этими подставочками для ног, которые меняют свой угол и длину, с подлокотниками, с изменением параметров заваливания как самой спинки, так и самой подушки и всего кресла. То есть можно так принять позу, органичную позу эмбриона, да, так, вот, такую удобную, как космонавты сидят в своих креслах. Завалить кресло полностью назад по углу вместе с подушкой, на которой ты сидишь. И комфортно ты тут же начинаешь, ты понимаешь, как ты расслабляешься и как хорошо тебе. Я этого, правда, не ощущал никогда в движении, просто потому что вот они, вот эти кресла. Посмотрите. Ну, какой мультиван вообще может сравниться вот с этими креслами и с уровнем комфорта? Это уже уровень... даже не бизнес-класса, это уровень представительского класса автомобильного, при этом колоссального размера багажник и все остальное. В общем и целом нужно сказать, что для путешествий, для жизни за рулем, для длительных поездок лучше автомобиля, если отсечь вот этот параметр полного привода, если предположить, что путешествовать мы будем по дорогам, если предположить, что путешествовать мы будем в нормальное, понятное время года, не тогда, когда там гололед, наледь, там еще остальное, то, в общем-то, даже пренебречь полным приводом можно. Зато это чуть экономичнее там и все остальное, чуть дешевле сам автомобиль. Я понимаю, что это смешно звучит, чуть дешевле при стоимости карнивала сейчас. Но, тем не менее, это дешевле, чем мог бы стоить карнивал, если бы он был полноприводным. Вот. Но в остальном, господа, один из лучших автомобилей для семейных путешествий и вообще семейной эксплуатации и семейной жизни в автомобиле. Один из лучших из тех, что представлены на российском рынке. Можно ли сравнить с iForce, ли они не сравнимы? Евгений, не очень понял. Не знаю, мне сложно сказать. Через два дня встречаем Hyundai Staria, там должен быть полный привод. Да, нужно сказать, что компания Hyundai каким-то таким хитрым образом подумала, что нам с вами Staria неинтересна. Но тогда я сделаю вид, что мне Staria действительно неинтересна и не буду говорить об этом автомобиле, ладно? Хорошо? Ну, потому что там избранные какие-то люди из печатных средств массовой информации отправились куда-то в Сочи там или еще куда-то знакомиться со Старией. А радио, вероятнее всего, там в компании Hyundai маркетинг и пиар-отдел решил, что радио — это такая штука, что можно потом, там, потом как-нибудь по остаточному принципу мы познакомимся с этим автомобилем. В свою очередь могу сказать, что мне в таком случае Стария тоже неинтересна. Неинтересно. Не хотите — не кушайте. Но тогда позвольте мне тоже про Старию вообще ничего не говорить. Я не знаю, что такое Стария. Не пробовал, не знаю. Поэтому теперь я буду капризным. Я буду ждать отдельного приглашения, отдельного теста. Вот отдельно представьте мне автомобиль. Несите его на блюдечке с голубой каемочкой. Тогда, познакомившись с ним, может, что и скажу. А пока что я считаю, что карнивал — наше все для семейного использования.
Моторы.
Так, да, слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Вячеслав, Роман, вы вот набаловали слушателей обращаться к вам за мудростью жизни вот по поводу транспортных реалий в провинции.
Ладно.
Вот сейчас Наша Лосева прочитала про проблемы МЧС оснащения транспорта. Вопрос. Как вы относитесь, что в каком-нибудь Касимове есть пожарные зилы еще, которые Брежнева помнят? Потому что денег нет там не только на наследие Пастернака, а МЧС везде по всему миру, как Чип и Дейл. Там на Балканах, там в Турции всем помогает, улучшает имидж нашей власти за границей.
Нет, ну давайте, да, я понял. Во-первых, давайте скажу так, что и в России МЧС тоже работает, ладно? То есть в России тоже МЧС делает дело. С другой стороны, а может быть... Они там выполняют то, что они должны выполнять, и справляются с поставленными задачами. Ростислав, я не готов сейчас дискутировать на эту тему, потому что я не знаю, как распределяется бюджет, как производятся закупки, как производится пополнение парка. Но чтобы не выглядеть этим человеком, пукнувшим в лужу, я не хочу об этом говорить. Может быть, есть какие-то... местное там перераспределение по МЧС или как, ну, то есть, насколько централизованно там они должны обновлять автопарк. Не знаю я этого. Вот этих особенностей я не знаю, поэтому мне сложно сказать. С другой стороны, представьте на секундочку, что сейчас вдруг, представьте, вы помните, как мне очень нравится одна из версий Аладдина, та, где Джин не переносил его там каким-то образом, там куда-то, там, все мелькает, какой-то коридор таинственный появился. А он так ему говорил, ну, выполнял его желание. Он говорил так: закрой глаза, открой глаза. И там, и уже стоит дворец. Он говорит: я хочу там туда-то, в Багдад, в Агру давай. Он такой: закрой глаза, открой глаза. Все, ты уже там, все выполнено. Так вот, я вам предлагаю сыграть такую ролевую игру, Ростислав, представьте себе. Я говорю: закрой глаза, открой глаза, Ростислав. Это вы делаете эту процедуру, и вдруг вы в Каире, с нынешним Каире, но почему-то во дворце в каком-то. И рядом с вами царица Клеопатра. Вот красивая, все упругие, все вот эти места, которые должны быть упругие. Там мячи волейбольные, здесь мячи гандбольные у нее такие под кожей, все вот это. И вы понимаете, что ей 1500 лет, там 1000 лет, ну, неважно. Но вам-то какая разница, если все нормально фактически с ней сейчас? Ну, она только извини, мне по паспорту 1000 лет. А ты такой: да ладно, ничего, я как-то переживу. Ведь мне от тебя вовсе не это нужно. Говорите вы. Поэтому, если где-то зелочек в пожарной части, но ему дают нормальное обслуживание, нормальный ремонт, он не просто на ходу, а прям хорошо на ходу, и все у него нормально. Ну, а почему нет? Ну, работает же. Если бы вы сказали, что им приходится гужевыми повозками на пожар добираться, это другая была бы тема. Доброе утро, да, слушаю. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Так вот, муки выбора. Веста Спорт или Гольф GTI с пробегом? Ну, довольно с большим получается.
Гольф какой еще раз? Гольф?
GTI.
GTI. Ой,
там DSG и турбо, как бы.
Пробег GTI. Такой. Такая штучка, которую прям вот... Но, честно говоря, автомобили настолько разные, что очень даже... Ну, хотя, с другой стороны, подождите, Веста Спорт, вы сказали.
Да.
Я бы брал новую Спорт, если... При одном условии. Если механика не смущает...
Вот смущает.
Ну, если смущает, тогда нужно искать какой-то другой вариант, потому что, ну как нет, конечно, есть. Ну сколько Веста Спорт, сколько обойдется вам?
Уже 1 400 000, кажется, чем-то даже.
Ну, да. Я думаю, что даже и подороже, полтора. За 1,5 миллиона вы можете взять, Q5 какого-нибудь там этого... с каким-то там пробегом. Ну, вы можете Audi взять. Вы можете взять A3 Audi за 1,5 миллиона, которая будет все еще свеженькая, но едущая. Ну, тот же там, я не знаю, ну, можно выбрать. Потому что невеликие, не потрясающие характеристики у Vesta Sport, если будем сравнивать их с едущими европейскими или японскими автомобилями. Там ничего потрясающего нет. Ощущения есть прикольные, а потрясающего нет. Поэтому за 1,5 миллиона можно взять... Ну, знаете, я посмотрю, что я придумываю, если можно просто взять и посмотреть. Сейчас по характеристикам начнем рассматривать. Давайте по характеристикам. Быстро, времени мало. Некогда объяснять. Просто поверьте. Веста Спорт. Где она у меня? Веста. Вот она у меня. И версии Спорт. Посмотрим. Вот это вот, конечно, да. То, что механика, это многим как бы... 9,6 до сотни. Я вас умоляю, 9,6. Она разгоняется до 100 км в час. И то за 9,6, конечно, не разгоняется. Я думаю, что будет там в лучшем случае 9,8, а вообще под 10. Но даже если предположить, что 9,6, 145 лошадиных сил. Что примерно может быть похоже на такой разгон, на такую динамику, и чтобы мы выбрали что-то беспроблемное, чтобы не ДСГ, а какой-нибудь... обычный автомат, вот что-то такое. Что это может быть? Да что угодно. Вот просто, буквально что угодно. Причем, если у нас есть примерно 1,5 миллиона на приобретение этого автомобиля. Это может быть... Дайте-ка я вспомню. Ну, из японцев, что это может быть? Это может быть Mazda 3, к примеру. Так, быстро смотрим, быстро сейчас опять побежали. Я вспоминаю что-то такое, что может быть на классическом автомате и при этом едущее. Все, Mazda 3, смотрим, Mazda 3. Хэтчбэк, прямо чтобы хэтчбэк был Mazda 3. С пробегом 1 900 000, нет, это, ладно, возьмем, давайте не самое свежее поколение, не самое новое поколение возьмем. Мини можно посмотреть какой-нибудь, тоже с пробегом. Тоже какой-нибудь отвязанного малыша. Вот это будет прикольная пулялка. Но извините, я уже набрал такую скорость и инерцию, что я не могу отклониться, и я продолжаю смотреть на Mazda 3. Характеристики Mazda 3. 2 литра, 155 сил, автомат, разгон до сотни, 8,9, уже быстрее. Обычная Mazda, обычная трешечка предыдущего поколения. 8,9, уже динамичнее Vesta Sport, 155 сил, крутящего момента сильно больше. У Vesta Sport там 180 что-то, здесь 203 ньютон-метра. Автомат шестидиапазонный. Все, ломаться нечему. Теперь карточка, так, посмотрим, сколько эта штуковина может стоить. Цена с пробегом. 1 480 000 вижу я. Цена. 1 300 000, 1 100 000, но это уже как и там, что-то 130 тысяч пробега. Чтобы посвежее, вот, 70 тысяч, 13 тысяч. 1 480 000, 13 тысяч пробега, проверено кем-то, какими-то юристами. И вот берете совсем нормальный автомобиль, едущий на автомате, комфортный, с салончиком и все такое. То есть я бы не стал вот в этом смысле проявлять свой патриотизм и серьезно рассматривать Vesta Sport как альтернативу комфортному автомобилю на каждый день, где у тебя задействована одна нога вместо трех членов, двух ног и одной руки. Меня зовут Роман Щукин, давайте держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.